Что с тобой? Ничего, как ты? Нормально. Но мама помогает назвать то, что сейчас со мной, каким-то словом.
Это не мусор, это ваша жизнь.
Ходил, занимался какой-то хренью и выгорал. Хлопнуть, топнуть, дунуть, плюнуть. Либо ты успешный, либо с тобой что-то не так.
То газлайтеры, это не то иные, как психопаты.
Я говорю, ты плачешь? Она говорит, а что я на работе скажу? В смысле?
Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Есть минутка» и у микрофона его ведущий Владимир Сон. Сегодня у нас наконец-то долгожданное продолжение истории про выгорание. Сегодня мы будем общаться с практикующим психотерапевтом с 15-летним опытом о том, что такое выгорание, откуда оно берется, сколько раз за жизнь оно может случиться и насколько это опасно для нашего здоровья. Перед тем, как начать сегодняшний выпуск, я уже по традиции попрошу вас поддержать наш подкаст. Обязательно оставляйте комментарии, пишите отзывы, рассказывайте о подкасте друзьям и, конечно же, ставьте звездочки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Для нас это действительно важно, потому что так нас слышит еще больше людей. А теперь давайте приступим и поговорим о выгорании. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите немножко о том, где мы сейчас с вами находимся. Расскажите о своем опыте для того, чтобы мы лучше понимали, как нам дальше построить беседу для наших слушателей.
Ну, мне очень приятно всегда принимать гостей в нашем пространстве. У нас есть пространство, у нас с мужем. Есть пространство под названием «Пекарь и лекарь». И это пространство, в котором располагается такое тренинговое пространство, пространство для общения, для психотерапии, для групповых процессов, и где находится пекарня, собственно говоря, кафе, где мы продаем, делаем сами крафтовые круассаны и хлеб. И, в общем, это, наверное, для нас такая мечта, потому что для меня, как для психотерапевта, запах хлеба – самый терапевтичный запах на свете. И на самом деле для людей, которые находятся в глубочайшей депрессии, которые даже не могут разговаривать, запах хлеба является очень помогающим и исцеляющим.
А почему? Это какая-то связь с домом? Или...
На самом деле у нас в голове мозг удивительно устроен, у нас есть запахи, которые вызывают определенные реакции. Более того, у нас таких соединительных связей достаточно много с определенной музыкой, с определенным запахом, с определенными визуальными образами. Например, такой исследователь есть Гурджиев, он много об этом очень писал, он даже писал музыку, которая вызывает определенные реакции у людей, и потом на базе этой музыки создал, например, такую практику, как гурджиевские движения или гурджиевские танцы. Тоже очень полезная штука, она расфокусирует правое и левое полушарие мозга и дает человеку выключиться или переключиться на что-то совсем другое. Так вот, запах хлеба тоже имеет такие же невероятные эффекты в нашей голове. Это такой базовый запах, запах дома, запах расслабления, запах жизни, если хотите, да, потому что когда пахнет хлебом, у нас в голове есть ощущение, что все в порядке.
Комфорт, теплота, да.
Что все хорошо. Или еще более важная мысль, которая может возникнуть в этой связи, это ощущение безопасности. Да, это такое более глубинное, оно на поверхность не выходит. Мы не чувствуем себя в булочной, типа, ой, здесь безопасно. Мы так не думаем впрямую, но нам там приятно, нам там хорошо, нам хочется там быть, или нам хочется что-то печь, например. И мы, конечно, не отдаем себе отчет для того, чтобы вот это спокойствие воспроизвести.
Отлично. Вот мы разобрались с частью пекаря в пространстве пекаря и лекаря. Давайте немного расскажите о вашем профессиональном опыте. Вы психотерапевт, чем вы в основном занимаетесь? Может быть, есть какие-то определенные направления?
Ну, на самом деле, я психотерапевтом работаю 15 лет, и за это время сначала мне хотелось изменить мир, как, наверное, всем попричинять добра, всех полечить, потому что на первом-втором курсе психотерапевтических институтов все этой болезнью болеют, когда хочется всех полечить. Кажется, что всем нужно просто открыть глаза, ну вот же, теперь я знаю, как это сделать. Но через какое-то время понимаю, что, оказывается, не все на свете хотят быть счастливыми, Не все на свете хотят быть здоровыми, и богатыми тоже не все хотят быть. Да, и оказывается, что люди живут так, как они хотят, даже если они декларируют совсем другое. Потому что ровно настолько, насколько они хотят обустроить свою жизнь, они ее и обустраивают. А ровно настолько, насколько не хотят, не обустраивают. Поэтому я на протяжении этих 15 лет, наверное, разные приоритеты ставила перед собой с точки зрения профессиональной деятельности. Но на протяжении этих 15 лет я всегда занималась индивидуальной психотерапией, то есть это работа с клиентами непосредственно, и групповой терапией, это групповые процессы, пролонгированные, то есть длинные, растянутые во времени, и короткие, какие-то ситуативные, какие-то тематические группы. Ну, это группы на разные темы, не знаю, про маму, про травму, про заболевание, или это какие-то расстановочные группы, когда человек приходит с запросом, и благодаря определенной системе, методу, да, он с этим вопросом так или иначе разбирается. У меня есть 4 высших образования в области психотерапии. Сейчас я получаю еще одно в Институте Павлова, в Первом медицинском университете. Это клиническая психология, это такой более медицинский подход к психологии, да, через нейрофизиологию, через понимание физиологии человека, через понимание работы мозга. Да, хотя для меня вот это направление как раз является самым интересным, как полет в космос, потому что до сих пор мозг до конца не изучен, врачи только изучают какие-то следствия, да, работы мозга, но, как сказала госпожа Бехтерева, что неизвестно, кто кем управляет, мозг человеком или человек мозгом, да, на самом деле однозначно на этот вопрос на сегодняшний день не может ответить никто. Поэтому я эту учебу воспринимаю как такой полет в космос, как исследовательский процесс, вот, и, соответственно, это тоже использую в своей работе. Работаю в разных подходах, их несколько. Первый подход — это гештальт-подход, это терапия контакта, терапия целостности, терапия взаимодействия с собой и, как следствие, взаимодействия с другими. Да, потому что очень часто взаимодействие с другими затруднено по одной простой причине, что у нас затруднено взаимодействие с самим собой. И налаживая это взаимодействие, мы учимся взаимодействовать с другими людьми. Более того, психотерапия, психотерапевт – это проекция среды, да, как говорят часто. То есть это тренажер по-простому. В общении с психотерапевтом вы можете потренироваться, поучиться взаимодействовать с другими. Ну и с собой, конечно же, в первую очередь. Второй подход, в котором я работаю, который я предпочитаю, это системный подход, это рассматривание человека через призму его семейной системы, да, человек как следствие семейного опыта, не одного поколения, а многих поколений, потому что, правда, поведенческие механизмы, представления о жизни, блокирующие убеждения не формируются вдруг, они формируются годами, поколениями, и в нас живут, влияя на нас очевидным или неочевидным образом. И следующий подход, которым я работаю, это EMDR-подход. Это переработка тяжелой травматической информации посредством движения глаз как фазу быстрого сна. Это такой нейрофизиологический подход. И последний подход, которым я работаю, это провокативный подход. Это провокация, это попытка найти еще одно место, где я могу функционировать, найти такой креативный вариант решения задач, потому что мы очень часто зацикливаемся, наше осознание достаточно тоннельное, и мы иногда находимся в кризисе просто потому, что мы оказываемся в западне между либо так, либо никак. Либо так, либо так. И я и так не хочу, и так не хочу. Это один из внутренних конфликтов, достаточно распространенных. Да, мне и так не подходит, и так не подходит. И на самом деле провокация – это не что иное, как способ найти еще один креативный ответ. А еще можно вот так, а еще вот так, а еще вот эдак, и еще как-нибудь. И человек тогда понимает, что он не находится в западне и, как следствие, не находится в напряжении. А если я не нахожусь в напряжении, то я могу выбрать хорошее решение для себя в той или иной ситуации.
Отлично. Очень-очень много интересной информации.
Да.
Я бы хотел об этом, конечно, поговорить поподробнее, но, если можно, сегодня больше мы сконцентрированы на истории с выгоранием, поэтому в первую очередь я хотел бы спросить, как в индивидуальной терапии обращаются ли к вам с таким запросом, много ли таких людей, потому что сегодня в массовой среде, в СМИ, в социальных сетях формируется ощущение, что выгорание, депрессия — это некоторые такие, не знаю, ментальные проблемы, достаточно массовые для нашей эпохи, для 21 века. Как часто и видите ли вы какую-то динамику в связи с этим за последние годы?
Наверное, первое, что я хочу сказать по данному вопросу, это, наверное, такую тенденцию, которую я вижу, такого уменьшения значимости проблемы. Как будто бы сейчас есть идея быть успешным, есть идея быть активным, которая транслируется, и как будто бы все сообщество приглашается в эту успешную жизнь. Да? И Инстаграм — это такое отражение этой среды, этой динамики, этой тенденции. Да? Либо ты успешный, либо с тобой что-то не так. Либо ты окей, да, ты в порядке, ты должен, бодро закидывая голень, куда-то мчаться к своей однозначно поставленной цели, либо ты лузер, ты не очень-то, ты где-то за бортом. И очень много проблем психологических, психотерапевтических, психиатрических даже, обесценивается, и как будто бы им придумываются новые слова, они преуменьшаются, и мы как будто бы стараемся их обесценить. Ну, типа, не проблема и была. Ну, как будто бы можно назвать проблему каким-нибудь модным словом. Ну, типа, газлайтеры. Да, вот сейчас есть такое слово. Да, но почему-то никто не говорит, что газлайтеры — это никто иные, как психопаты. Да, это люди, у которых есть проблемы с психикой. Но нам преподносится это как некие люди, которые не окей, на них не нужно обращать внимания, их нужно назвать просто красивым словом и как-то интегрировать в наше настоящее. Да, точно то же самое, на мой взгляд, происходит и с выгоранием, да, потому что я бы распаковывала это слово, да, как-то разворачивала бы эту коробку, потому что очень часто под выгоранием лежит нечто большее, более сложное, например, депрессивное состояние или, например, посттравматический синдром. Что это такое? Это, в общем, какая-то история, которая случилась давно или, может быть, недавно. То есть какая-то проблема, которую человек пережить не смог. Эти чувства он запихнул внутрь себя по-простому, не обработал их никак, то есть не пережил, не прожил их.
То есть это сохраненная проблема, которая рано или поздно, как прыщ, если можно так сказать, созревает.
Опять же, да, она уже созрела. Например, я приведу пример. Да? Допустим, человек кто-то умер. Я не знаю, неважно, мама, папа или, может быть, кто-то другой близкий, брат или сестра, случилась какая-то авария, какая-то трагедия. И в этот момент человек был парализован, да, потому что когда мы маленькие дети или даже не маленькие дети, обработать такую ситуацию, как утрата, мы не можем. И просто наши защитные механизмы возьмут и блокируют эти переживания и упакуют их, контейнируют. Они как будто бы скажут: ничего не произошло. И мы как бы проглотим эту историю, парализуемся, и в тот момент, когда нас спросят, как ты вообще себя чувствуешь, человек скажет: нормально, ты как вообще, вот у тебя там, я не знаю, кто-то умер, ты как-то переживал, человек скажет: ну, в общем, в целом я нормально, я норм. И вот это норм, и он даже если смотрит сам на себя, он, может быть, даже будет недоумение относительно того, что он ничего не чувствует. Но вот это «я ничего не чувствую» — это как раз первый шаг к депрессии, к выгоранию, к чему-то, с чем потом мы не можем никак обойтись, мы не знаем, что с этим делать. А на самом деле в тот момент, когда происходит стресс, большой или маленький, неважно, нам нужно реагировать. А мы этого не делаем по ряду причин. Либо в силу возраста, либо в силу грандиозности этого события, да, они слишком большие, мы затапливаемся и говорим: нет, я не буду, да, и выключаемся. Да, у нас есть защитные механизмы для этого достаточные. Потом проходит время, и что-то с нами такое происходит. И потом еще что-то произошло. Большое, маленькое. не очень большое, потом еще что-то не очень большое. И в какой-то момент я прихожу на работу и понимаю, что я ничего не хочу. И это как будто бы происходит без видимых причин. У меня нет ответа на вопрос, что случилось, если бы меня спросили об этом в этот момент. Что случилось, что не так? И человек внятно и исчерпывающе ответить на этот вопрос не сможет. Он будет говорить что-нибудь типа: «Мне неинтересно, у меня нет энергии, мне нужен ресурс, я не знаю, чего я хочу, я как будто бы не вижу смысла». А или что-нибудь в этом духе.
Узнаю просто себя.
Я думаю, что еще куча людей сейчас себя узнает.
Да.
Да, потому что мы не научены языку чувств, хотя, на мой взгляд, он такой же важный, как и любой другой язык. Знать язык чувств необходимо, да, и я вообще рекомендую всегда просто открыть Google, набрать список чувств и распечатать его себе и повесить на холодильник. Их не так много, а около 50.
Подождите, 50?
Да.
Это не так много?
Это не так много, на самом деле. Ну, есть более маленькие списки чувств, но хотя бы отличить раздражение от злости, злость от гнева, а гнев от ярости — было бы неплохо.
Я бы не смог, если честно.
На самом деле, вы смогли бы, если бы вам кто-то помогал и указал бы в тот момент, когда вы испытываете раздражение, что это раздражение.
Угу.
На самом деле, это делают родители, когда мы переживаем в детстве, мы приходим, плачем, и мама спрашивает, как дела? Мы говорим, нормально. И мама больше не задает вопросов. Но бывают другие мамы, которые спрашивают, ты расстроен? И ты говоришь «да», потому что у тебя есть ощущение внутреннего узнавания этого чувства. Или ты злишься, но мама помогает назвать то, что сейчас со мной, каким-то словом.
Угу.
И тогда мы научаемся чувствовать, тогда мы можем это выразить. Но в большинстве случаев мамы и папы учат нас только одному – держать табло. Ничего не чувствовать. Что с тобой? Ничего, как ты? Нормально.
Справляюсь.
Ага.
Вот это, да.
А что сейчас с тобой? В смысле? Это очень частые ответы в психотерапевтическом кабинете. Что ты чувствуешь? В смысле? Спрашивает меня человек. Он не понимает вопроса. Потому что большинство людей думают, то, что я думаю о себе, это и есть я. Но на самом деле человек состоит из 5 вещей. Тело, разум, чувство, дух и душа. А мы думаем, что мы только это то, что мы думаем о себе.
Тело и разум в основном.
Угу.
Да.
И на самом деле в процессе выгорания эти 5 наших частей тоже участвуют. У нас есть душа, которая что-то по этому поводу нам говорит. У нас есть тело, которое сжимается, или у нас есть тело, которое дребезжит или тревожится. Это тоже один из таких маркеров, признаков того, что что-то не так, когда вы просыпаетесь по утрам с внутренним тремором, да, как будто бы такое чуть заметное дребезжание. И вроде это не сердцебиение, вроде это не такой явный тремор, у вас не трясутся руки, но как будто бы внутри что-то дребезжит. Да, я, ну, в конце концов привыкаю к этому состоянию. Или не обращаю на это внимания. Или мое тело устает, оно просыпается и уже устает. Или делает очень мало и уже устает. Или тело говорит, я не хочу туда идти. Мы не слушаем его, потому что голова говорит, нам надо. Или нам голова говорит, это правильно. Или нам голова говорит, не смей даже думать о том, что ты этого не будешь делать, потому что ты должен. Ну и дальше каждый опять узнает свой список и свой набор слов. Поэтому в первую очередь нужно поспрашивать себя, что же на самом деле происходит. И выгорание может быть следствием депрессии. А депрессия – это не что иное, как усталость нести боль. Я устал. Это вот то, с чего мы начали, да, когда что-то случилось, я свои чувства не обработал, не пережил, не отреагировал, а запихнул их внутрь. Потом что-то еще и что-то еще, и в какой-то момент эта ноша стала невыносимой. Я несу на себе дом.
А вот отсюда возникает вопрос. Как-то можно понять, предвидеть или почувствовать, что вот этот твой внутренний стакан сохраненных чувств перенаполняется, и что вот-вот любая мелочь может спустить курок, и он разорвется. Как это можно предостеречься от этого? Как это можно почувствовать самому?
Есть очень хороший вопрос, к который можно себе задать, как я себя сейчас чувствую. И есть еще один важный маркер, который помогает понять, в порядке ли я. Это ощущение удовлетворенности. Потому что если вы делаете на самом деле то, что вы хотите, то, что вы считаете нужным, правильным для себя, уместным, посильным, то тогда в конце дня, в конце выполненной работы, в конце подписанного договора или совершенной сделки у вас есть ощущение удовлетворения. Это очень важный маркер. Очень часто люди добиваются многого, бьются об стенку головой, они заняты процессом преодоления и борьбы, но они скорее заняты больше процессом, а не результатом. И когда результат наступает, удовлетворения нет. И вот это наличие удовлетворения, наличие удовольствия в конце – очень важный маркер того, что я в порядке. И периодически можно спросить себя, я доволен сегодняшним днем, как я себя чувствую сегодня? Я доволен тем, что я сам, не кто-то должен быть мной доволен, не мой начальник, не мой подчиненный, не моя мама, не мой папа, который, наверное, что-нибудь бы сказал по этому поводу, Бог его знает, а я. Это первое. Второе – это, конечно, телесные реакции. Тело всегда с нами говорит. Всегда. Более того, тело говорит тогда, когда мы не можем говорить. Когда мы что-то внутрь запихиваем, мы не хотим об этом думать, мы не хотим это чувствовать, тогда тело говорит, да, что-то я не хочу так делать. Да? И оно как-то дает нам знать. И это усталость, это напряжение в теле. Если вы будете очень внимательны к себе, да, такое сканирование, вот как будто бы просто представите, как будто вы сканером проходите по всему телу от макушки до пяток на предмет, есть ли в вашем теле напряжение.
Это то, что происходит, как правило, вот на медитациях, да?
Вот да, да, да.
Все современные упражнения.
Да, обнаружить, например, что у вас время подняты плечи.
Угу.
Да, большинство людей этого даже не замечают. Да. Там немножко вот, да? И если я сейчас скажу, опустите, пожалуйста, плечи, то вы их опустите, потому что вы поймете, что они у вас подняты. Но вы не замечаете этого. Или у вас есть напряжение в шее, или у вас часто болит голова, или у вас часто болит спина, или часто болит поясница. Это тоже маркеры того, что вы что-то несете, это уже слишком. Или у вас не имеют руки, или у вас болят колени. Я что-то несу. Знаете, у всех есть такой опыт, когда вы несете тяжелые сумки или тяжелую коробку, вы понимаете, что она была тяжелая, когда вы ее ставите.
Точно.
Когда вы несете, вы да, как-то несете, потому что вы мобилизовались, ваш мозг выполняет команду по мобилизации, и он будет нести, потому что он понимает, что нужно донести это до дома, например. И вы не бросите, скорее всего, эту коробку, да, она не упадет у вас из рук, потому что ваш мозг будет давать вам команду держать ее. Но когда вы ее поставите, да, в этот момент вы поймете, как было тяжело. Ваши пальцы будут красные или онемевшие, или руки будут дрожать, или будут дрожать ноги, ну, в зависимости от того, насколько было тяжело. Так вот, с нашим телом происходит примерно то же самое. Если вы уже дребезжите, если у вас уже что-то болит, если у вас уже что-то немеет, то это значит, что вы давно-давно и тяжело что-то несете. Еще есть один такой маркер, который многие сейчас узнают, по которому можно проверить, нахожусь ли я вот, ну, в таком вот предвыгорательном моменте. Это так называемая диссоциация. Что это такое? Это состояние, которое очень многие знают. Это когда вы как будто бы во сне. У вас есть минутные или более длинные ощущения, что вы смотрите на мир через стекло, или вы в воде, или ситуация отдельно, а вы отдельно, или как будто бы это замедленный фильм. Это может длиться несколько секунд, или вы все время находитесь в таком состоянии, когда вы отдельно, а все, что происходит, отдельно. Что это такое? Это на самом деле реакция мозга на стресс. Она называется диссоциация. Что делает мозг? Для того, чтобы защитить вас, А у нас столько защит, что мы даже представить себе не можем. Нам столько не нужно защит, сколько у нас их есть. Так вот, ваш мозг отделяет вас от проблемы. Он вас диссоциирует, он как будто бы вас уводит чуть-чуть дальше. Мы научаемся так делать с детства, чтобы сохранить мозг ребенка от психического расстройства, чтобы мы с ума не сошли, по-простому, да? От стресса. Он нас уводит, mm-hmm. и мы как бы раз и улетаем. Мы помним это, но как будто бы это было не с нами. Либо не помним ничего. Есть люди, которые не помнят себя до 10-летнего возраста. Они приходят к психотерапевту и говорят: да, все здорово, я не помню себя до 10 лет. На самом деле, если кто-то не в курсе, то мы помним себя в норме с 3-летнего возраста. Если вы не помните себя дольше, это означает только одно, что там случилась какая-то история, которую ваш мозг помог вам амнезировать, ну или забыть по-простому. Это такой же крайняя степень диссоциации, да? А есть маленькие диссоциации, когда я просто как будто бы выключаюсь. А что со мной, не со мной, вода, замедленная съемка, вата, я чуть хуже слышу, как будто бы это нечетко, неясно. Это тоже признаки того, что выгорание близенько-близенько, да, и что-то происходит, есть какая-то внутренняя невыносимость.
Отсюда есть вот следующий вопрос. Допустим, это чувство пришло, и мне удалось его зафиксировать. Что делать дальше? Можно ли самому понять, что ты справляешься? Есть ли какие-то базовые упражнения и подходы, которые позволят мне из этого выкарабкаться? Или есть хотя бы что-то, что может защитить меня от чего-то более тяжелого и глубокого? Потому что мы все уверяем себя, ну, я по своему опыту могу сказать, по крайней мере, я уверял себя, что это временная такая акция, это пройдет, со мной в порядке, я просто немножко устал, переутомился, там, 8 часов в неделю, там, немножко надоело делать одно и то же, и так далее, это временно. Но, допустим, вот мне кажется, что мне повезло. Есть случаи наших героев прошлых выпусков, когда это заходило совсем глубоко, совсем далеко, они очень долго игнорировали проблему, а когда взялись, было уже достаточно поздно. Можно ли что-то предпринять сразу, чтобы максимально быстро от этого избавиться?
Знаете, есть такое направление психотерапии, называется бихевиоральная психотерапия. Это та терапия, которая работает с тяжелыми состояниями. Ведь депрессии бывают разные. Мы очень часто путаем плохое настроение с депрессией, да, не имея ни малейшего понятия, как выглядит настоящая депрессия. Да, но настоящая депрессия может выглядеть так, что вы не в состоянии будете открыть глаза, потому что вы не можете поднять веки. Вот что такое клиническая депрессия, например. Да? И депрессивных состояний, субдепрессивных состояний достаточно много, и это уже такой край-край. Так вот, бихевиоралы, они всегда предлагают очень простую схему. Я знаю прекрасно, что никому не нужны простые решения, мы очень любим сложные. По одной простой причине, что у нас же такая сложная проблема, на наш взгляд. И поэтому решение должно быть тоже очень сложным, потому что если решение у нашей сложной проблемы будет очень простое,
значит, не решение.
Не-не-не, вам придется обломаться тогда, чтобы можно было сделать так просто, а я этого не делал столько лет.
То есть, как будто сам себя подвел, то есть внутреннее
разочарование. Ну, типа я обосрался, да, типа я, в общем, как-то обосрался сам перед собой, и, в общем, а что, так можно было, да? Поэтому я не буду воспринимать простые решения, да, потому что тогда мне придется признать, что я дурак, например. А мы этого делать не хотим. Поэтому пойдем к другому специалисту, мы будем делать какую-то херню, которая будет длиться годами, да, и не выходить из своего состояния, ибо тогда нам придется признать, что, оказывается, ничего страшного не было. Но когда, в общем, с нами что-то происходит, я всегда предпочитаю простые решения. И одно из самых простых решений, которое предлагает бихевиоральная психотерапия, это режим дня.
Отлично. Я хотел как раз об этом поговорить.
Я обожаю режим дня, и на самом деле из самых тяжелых эмоциональных состояний вы можете выйти, если вы будете соблюдать 3 вещи: питание, сон и прогулка. Потому что когда вы хотите что-то от себя самого, вы сами себя изнуряете, по сути, с точки зрения психотерапии, это называется самоповреждающее поведение. То есть вы причиняете себе вред, когда вы работаете без перерыва, без прогулки, без своевременного питания, вы не спите 8 часов в день и так далее, и так далее. Ни одна цель, поверьте, не оправдает этого состояния, если это не цель причинить себе вред. И это тоже может быть целью, просто она не очень осознаваемая. Да, точно так же, как люди, которые пьют, хотят умереть. Если вы спросите, хотят ли они умереть, они скажут вам нет. Но на самом деле именно этого они и добиваются.
Саморазрушение?
Да, это самоповреждающее поведение. Их очень много у нас, самых разных, по разным поводам. Это отдельная тема для разговора. Но на самом деле решение очень простое. Спать, гулять и питаться.
Это то, что я делал, когда почувствовал, что сам выгораю. Первым образом, конечно, я структурировал все свои дела, гулял с собакой, у меня есть собака, и старался вот увеличить продолжительность сна. До 8 часов не дошло, но, тем не менее, с 5,5...
Это может быть 15-минутный отдых в течение дня, это уже изменит ваше состояние. Это может быть определенное питание, это уже изменит ваше состояние. Это проветривание помещения, обязательная прогулка не меньше, чем 1,5 часа, либо эти 1,5 часа разбиты на 3 части. Это тоже изменит ваше состояние. Но в этом есть маленький секрет. Само по себе расписание ничего не меняет. Меняет решение. Все. А решение выглядит так. Я больше не буду себе вредить.
А как можно это понять? Как к этому прийти, вот к этой мысли, да? Вот мне даже сложно было бы признать, что я как будто наношу себе вред.
Безусловно, это очень сложно признать, и куча процессов у нас идут бессознательные. Осознанность — это тоже один из инструментов помощи себе. Быть в осознанном состоянии. Осознанность, ответственность и актуальность — это три кита, на которых стоит гештальт-терапия, про которую я сказала в самом начале. Это работа с осознанностью, но это уже история про психотерапевтическую помощь. Я в этой связи, да, продолжаю отвечать на твой вопрос относительно того, что делать-то, делать-то чего, да, у меня любимый хэштег. Расскажу анекдот, который я очень люблю в контексте вот этих самопомогающих каких-то действий. Да. Анекдот следующий. Человек пришел к стоматологу, открывает рот, а стоматолог смотрит, значит, на его зубы, начинает ржать. Ржет, не может, прям закидывается. Зовет другого стоматолога, они вместе стоят, ржут. А тот зовет третьего, в общем, впятером они уже скопились, хохочут, прям не могут. Значит, в итоге пациент закрывает рот, говорит, я не понимаю, почему вы смеетесь? Потому что я сам стоматолог. Они говорят, мы поняли уже. Говорят, ну зачем вы сами себе зубы-то лечили? Да? Вот эта история про сами себе. Да? Нам кажется, что психология – это нечто, что похоже на какой-то процесс самопомощи. Будь я попонятливее, или прочти я какую-то книгу. Сейчас даже модная такая есть фраза. Я увлекаюсь психологией. Я спрашиваю, что это означает. Хер знает. Да никто внятно ответить не может. Но у меня есть замечательный вопрос, который ставится на свои места. Я спрашиваю, помогает увлечение-то? На самом деле ответ всегда очень простой. Не-а. Нет, не помогает, потому что сами себе мы зубы вылечить не можем. А почему мы не можем сами себе зубы вылечить? У психотерапевтов есть свои психотерапевты. Не потому что они такие неосознанные, а потому что у нас есть все те же самые защиты, про которые я уже сказала. Так вот, у нас есть такой механизм защитный, когда я сам себе боль причинить не смогу. И, конечно, если я с собой сам буду разговаривать о травме или о самоповреждающем поведении, мой мозг будет меня дурить. И если я сам себя спрашиваю, я хочу умереть, мой мозг скажет, нет, конечно, нет. Мой мозг скажет, конечно, я хочу выжить. Или, конечно, я хочу позаботиться о себе. И только психотерапевт, да, это называется сопровождение, сможет вам задать такие вопросы, которые обойдут ваши защиты. Сами себе так вывернуться. Вы не сможете. Поэтому у психотерапевта существуют свои психотерапевты. Именно по этой причине. Потому что наш мозг защищает нас очень-очень сложными защитами. Да, поэтому история про то, как самому себе помочь, наверное, в данном конкретном случае ограничилась бы предложением пойти к психотерапевту. Да, ну, то есть первая история — это режим дня, а вторая эта история — это какая-то осознанность, что я сейчас со мной, что я делаю, что я чувствую, и когда это началось, да, ну, по крайней мере, эти вопросы я сам могу себе задать. И если мое состояние меня напрягает или пугает, или меняет мой образ жизни, mm-hmm. например, я понимаю, что я не хочу работать вообще, или я понимаю, что я не встаю, или я понимаю, что я сплю больше 16 часов в сутки, это один из маркеров депрессивного состояния, тогда нужно отправиться к психотерапевту и никаким самолечением не заниматься. Более того, психотерапия в некоторых состояниях, да, предложит вам медикаментозную поддержку.
Ну да,
конечно. Нам кажется, что мы что-то там такое должны себе сказать, что-то такое дунуть, плюнуть, и все само перещелкнет в нашей голове. Бывают состояния, когда даже психотерапевт первое, что скажет, что вы должны отправиться сейчас к неврологу, получить антидепрессанты, и после этого я буду с вами работать как психотерапевт. И это очень важно понимать. А выгорание, как мы уже выяснили, да, может быть следствием депрессии или следствием посттравматического состояния или каким-то накопительным по простому эффектам. Знаете, есть такое состояние, называется оно панические атаки.
Угу.
Оно тоже многими воспринимается как выгорание, то есть это некий пик моего напряжения на работе. И очень часто люди говорят, я перенервничал на работе, или задача была слишком велика, или это было слишком напряженно, или мой начальник слишком агрессивен, или слишком недружелюбен, или он газлайтер. Да, и мы же не думаем, что наш начальник психопат, да, и, в общем, психопат — это не те люди, которые сидят в психбольнице, да, это, в общем, люди, которые ходят вместе с нами, живут вместе с нами и ведут себя так, потому что они так устроены, да, нам нужно понимать, как с ними обходиться. Так вот, на самом деле люди часто думают с начавшимися паническими атаками, что что-то произошло на работе, и приходят к психотерапевту, дабы разобраться с тем, что у меня произошло сейчас на работе. Но на самом деле я как психотерапевт вот эту на работе в стороночку так отставлю и объясню человеку, что панические атаки – это следствие накопленного многочисленного стресса. Есть очень хорошая метафора одного из моих немецких педагогов Штефана Хаузнера, что мы все похожи на бочонок с дождевой водой. И достаточно одной капли,
чтобы
он начал переливаться. И неважно, что было этой каплей, все думают, что нужно разобраться с этой каплей, ну, то бишь с тем, что у меня произошло на работе. На самом деле, что произошло на работе, не имеет никакого значения. Важно, что бочонок переполнен. А что туда, что было вишенкой на торте, абсолютно не имеет никакого значения. И вы можете зарубаться, некоторые терапевты, ну, там, не очень профессиональные, они работают с этим, они долго выясняют, кто что кому сказал, кто как на кого ругался, или кто кому как не понравилась работа, и давайте ее менять. На самом деле, дело не в этом вообще. Дело не в этом вообще, а дело в моих привычках реагировать, в моих привычках контактировать, в моих привычках контейнировать что-то или реагировать то, что со мной происходит, в моих способах вообще взаимодействия с реальностью. И если мои способы взаимодействия с реальностью не адаптивны, то тогда меня ждет выгорание, депрессия, какая-то хрень, да, какое-то напряжение, с чем-то я обязательно столкнусь. Так вот, фокус заключается в том, что точно так же, как мы озадачиваемся, я не знаю, спортом, я не знаю, физическим телом, да, точно так же нужно озадачиваться какими-то адаптивными способами контакта со средой. Среда — это все. Это молодые люди, это девушки, это работа, это начальник, это мама, это город, в котором я живу, это реальность, в которой мы находимся, это общий стресс, в котором мы находимся. Все это нужно уметь делать. А если нас не учили этому в детстве, как я уже сказала, мама не объясняла мне, как с этим быть, то тогда, конечно же, я нахожусь в таком дефиците этих реакций и способов реагирования.
Ух ты! Если честно, у меня мурашки прошли. Настолько ёмко, на самом деле, вы ответили на все эти вопросы. Остается лишь пара. Получается, что технически у нас нет готового ответа на то, сколько все это может продлиться, потому что вся задача сводится к тому, чтобы научиться использовать вот эти адаптивные механизмы собственные.
А у нас нет универсального способа, потому что нет людей одинаковых.
Безусловно.
Каждый человек свое выгорание, даже если это только выгорание, связанное с работой, с рутинностью, с однообразием, с повторяемостью, с зацикленностью, каждый человек будет проживать это по-своему. Очень по-разному.
Но получается, что можно прийти к терапевту и вскрыть просто сеть подземных бункеров,
да?
Найти там столько мусора, да, который накопился.
Это не мусор, это ваша жизнь. Вот вы как обесцениваете мусора. Конечно, можно свою жизнь назвать мусором, спить в унитаз и сказать, мне нужна другая, пойти на новую работу и сказать, вот здесь. Знаете, я очень часто, когда нанимала раньше людей на работу, или вот сейчас нанимаю, да, там в силу там, расширения процесса, очень часто люди формулируют так, работа должна быть мне интересной, как будто бы работа должна что-то делать, чтобы этому человеку было как-то интересно, круто, бодро, весело, энергетизировано, эмоционально. Сейчас, ага. Это не работа должна. А вы что-то делаете такое или не делаете, чтобы вам на работе было как-то. И если вам никак, то работа – это не цирк дю солей, который обязан вас развлекать, и вам кажется, что, найдя ту самую работу, вот тогда вас и разопрет как следует, и вы скажете, ну, конечно, ну вот же ж, а то я там ходил, занимался какой-то хренью и выгорал. Да? Нет, дело не в этом. Я ходил и выгорал, потому что есть что-то, что я решил назвать мусором, и исключить из своей жизни. И я исключаю и исключаю, и сам того не замечаю, как на это уходят все мои силы.
Я тогда переформулирую, воспользуюсь этим правом.
А то я сейчас тебя полечу.
И назову это не мусором, а вторсырьём, которое мы можем переработать и использовать полезно. Смотрите, исходя из нашей сегодняшней беседы, у меня складывается такое двоякое впечатление. Складывается оно таким образом. Что-то между обесцениванием и явным таким медийным шумом вот этой проблемы, выгорания, депрессии, всех ментальных расстройств, заболеваний. Где правда?
Я скажу, что правда у каждого своя. Вопрос только в том, хочу ли я ее знать. Видишь, когда ты понял, что для того, чтобы ответить самому себе на этот вопрос, мне нужно пойти и посмотреть на свою историю, самого себя, столкнуться с чем-то, с чем я сталкиваться не хочу. И тогда мне проще присоединиться к чему-то, какой-то идее о том, что это не проблема. Что нужно просто хлопнуть, стопнуть, дунуть, плюнуть, прочитать правильную книжку, повторять правильные слова, и все будет у меня в порядке. И я пойду дальше, бодро закидывая голень, делая вид, что ничего и не произошло. И этот выбор совершает каждый человек в отдельности. Нет общего. На самом деле, безусловно, мы все хотим присоединиться к группе, потому что в группе нам попроще, да, мы не сталкиваемся
конечно.
С собой, да, мы вот в таком, как будто бы вот в этой инерции общего.
Синергии просто.
Такого, да, общего какого-то движения двигаемся, да. Но на самом деле депрессия это у каждого человека в отдельности. Да, бывают, конечно, массовые заболевания, да, массовый психоз, вот сейчас мы все наблюдаем, да, дружно, да, потому что количество двойных посланий на квадратный сантиметр площади, да, в общем, поражает всякое воображение, конечно, мы будем на это реагировать групповым каким-то, какой-то реакцией, да, есть групповое бессознательное, да, у нас коллективное бессознательное, еще и Фрейд ввел такое понятие, но на самом деле сознание индивидуальное у нас тоже есть. И вот я бы предлагала все-таки в ответе на подобные вопросы, что со мной, отвечать, опираясь исключительно на свои собственные ощущения и представления о той реальности, в которой я живу, а не присоединяться к общей идее о том, как это называется, что все делают в этой связи, как правильно или как неправильно. Потому что, наверное, нет никаких универсальных советов в данной связи. И делать из чего-то шоу, делать из чего-то какую-то массовую идею, На самом деле, мне кажется, сейчас умеют все, и это такой тренд сегодняшнего дня. И психология сейчас успешна, да, это 15 лет назад люди шугались приходить к психотерапевту, потому что прийти к психотерапевту означало признать себя психически нездоровым человеком, потому что это был отголосок прошлого, когда раньше психиатрия была равно тюрьма. Да, mm-hmm. равно заключение, равно отщепление, отвержение обществом, да, и люди шугались психотерапевтов, и я помню этот период, когда, в общем, люди воспринимали психотерапевта как доктора в белом халате, который сейчас заберет
Спартака Степанова,
да, вот, и будут принудительно, да, что-то такое совершать или воздействовать на меня каким-то таким образом. Сейчас это модно, и сейчас другая полярность. Если тогда люди шугались, шарахались и избегали этого, то сейчас это повальное увлечение, все хотят психотерапии. Но знаете, у меня есть такая шутка. В 90-е был такой экспресс-метод Илоны Давыдовой по изучению английского языка. Так вот, я все время говорю, что экспресс-метод Илоны Давыдовой — это не ко мне, да, потому что сейчас все хотят очень быстро, универсально, не вдаваясь в подробности, не погружаясь.
Ну, пилюля.
Ну, типа, дайте мне, пожалуйста, таблетку.
Угу.
Но знаете, в чем дело? Помогает только та таблетка, которую вы проглотили. А мы все хотим таблеточку за щекой подержать, чтобы помогло, но эффекта не было. Настоящего эффекта проглоченной таблетки.
То есть вот это уже ощущение, что уже все в порядке, проскочили и
да,
идем дальше.
Мы не хотим знать, что мы не окей, потому что тогда это что-то делает с нами и с нашей представленностью в этом социуме, где успешность является отличительной чертой.
Отсюда у меня возникает еще два таких вот микровопроса. Да? Первое. Если мы говорим о том, что выгорание — это вот та бочка, которая вот переполняется последней каплей, сколько раз оно за жизнь может повторяться? Сколько, насколько сложнее каждый раз оно будет проходить, если не научиться работать с этими адаптивными механизмами? Это первый момент. А второй момент, действительно ли, ну, откуда берется этот вот медийный и социальный шум, да, об этой проблеме? Мог ли выгореть, там, не знаю, дореволюционный рабочий или советский инженер? Как это происходило тогда и чем это отличается от того, что мы видим сегодня?
Так, давай разделим, потому что это, правда, большие вопросы, хоть ты называешь их микро, да, я понимаю, что тебе все нужно уменьшить, обесценить, как-то нейтрализовать и как-то этому придать другой немножко смысл и оттенок. Ну, я, наверное, здесь сижу для того, чтобы у нас были разные точки зрения.
Безусловно.
Точка зрения относительно того, сколько раз за жизнь это может произойти, зависит от осознанности. Знаешь, одним из показаний к психотерапии — не все люди могут проходить психотерапию. То есть все не в курсе, вот, но я сейчас открою маленький секрет. И на самом деле одним из показаний, ну то есть возможностью проходить психотерапию, является интеллект. Если человек не интеллектуален, если у него очень низкий уровень интеллекта, особый тип мышления, то психотерапия ему не поможет. Есть люди, которым, например, можно задать вопрос: предложи, пожалуйста, метафору своего состояния. Есть люди, которых этот вопрос введет в ступор, потому что они понятия не имеют, что такое метафора. И уж точно не могут соединить свое состояние и предложить ему метафорический образ.
Угу.
Ну, что далеко ходить, наше здание располагается напротив бюста Фрунзе. У нас как-то был очень веселый день, когда мы курьеру одному сказали: напротив бюста Фрунзе вход. Я поняла, что он не знает ни что такое бюст.
Никто такой Фрунзе.
Никто такой Фрунзе. Да, то есть, ну, Фрунзе, я так сейчас понимаю, что большинство людей не знают, кто такой Фрунзе. Ну, бог с ним. Ну, хотя бы слово бюст более или менее они воспринимают, да? Но бюст Фрунзе — это для некоторых такой ребус нерешаемый абсолютно. Так вот, я это к чему говорю? К тому, что наше состояние, возвращение к нему, рецидивы, да, если уж говорить на моем языке, да, повторяемость, то бишь, зависит от того, насколько я хочу, чтобы это рецидивировало, насколько я
ну вот я уж позволю себе на твоем примере, да, если я проблему не решаю, а говорю, сейчас пройдет, я ее избегаю, я ее откладываю в коробку, то она как стояла в этой коробке, так и стоит. Если я не смотрю на нее, это не значит, что коробки нет. Коробка-то есть, а на ней потом будет еще одна коробка. И еще одна коробка. И вообще одну вещь, на мой взгляд, про человеческую психику нужно понимать. Человеческая психика исчерпаема. И мы так бодро и весело себя чувствуем в 18 или в 20 лет. И в 30 у нас начинаются какие-то проблемы, и мы недоумеваем, как же так. А это на самом деле тот самый бочонок.
Склад заполняется, то есть емкость ограничена.
И в какой-то момент загорается красная лампочка, и они говорят, все, хоры, я больше не могу держать это. И у нас получается одно, второе, третье, пятое, десятое и компот. Да, потому что просто контейнер полон. Вот и все. Здесь нет никакой истории. И если отвечать на твой вопрос, сколько раз это может в жизни произойти, если с этим контейнером ничего не сделал, если я туда пытаюсь дальше впихивать, нажимать ногой, как-то это все утрамбовывать, ну до какого-то момента, конечно, я могу это делать. Да, до какого-то момента я могу себя обманывать идеями о том, что ничего-ничего.
А насколько это опасно?
Это опасно, да, на самом деле, мне кажется, это отдельная вообще тема для разговора, что будет, если, если рванет. И дальше идут истории про психосоматическую проблематику, да, можем заболеть, и заболеть тяжело, потому что организм скажет, я больше не могу, и он в прямом смысле вас положит, он просто разложит вас, как бог черепаху. Вы ляжете, ляжете в прямом смысле слова, да, заболев чем-то, потому что если вы не слышите сигналы вашего тела в мозг, который говорит, я не хочу больше этого делать, я не в состоянии, это слишком тяжело, я не могу. А вы говорите, нет-нет-нет, давай-давай, и подстегиваете его, и говорите, работай, работай еще. Тело говорит, ну раз ты так не понимаешь, я сейчас тебя положу, и положит. И вы будете лежать в больничке, в лучшем случае. Да? А в худшем случае это может закончиться летально, это может закончиться и какой-то психоэмоциональной проблематикой, это психиатрические какие-то заболевания. Что такое психиатрия? Это не что иное, как избегание реальности. Я не хочу на это смотреть. И мой мозг перестает воспринимать реальность обычным образом. Или алкоголизм. Алкоголизм – это тоже избегание реальности. Что делает алкоголик? Он говорит, я не хочу это видеть. Я не в состоянии. А трудоголизм от слова алкоголизм и от смысла этого действия ничем не отличается. Это, знаете, как у Шнурова. Кто-то бухает, а кто-то колется, а кто-то работает по 24 на 7. Вы думаете, что какая-то разница? Нет никакой. И последствия, да, только у одного будет печень разрушаться, а у другого мозг. Вот вся разница, если уж говорить о том, что будет, то если на это не обращать внимания, эти сигналы игнорировать. А второй вопрос, который ты задал по поводу того, могло ли быть это у, там, не знаю, дореволюционного рабочего. Знаешь, меня очень часто спрашивают о том, ну вот раньше не было никакой психотерапии, люди как-то жили нормально там и окей.
Ну вот рюмочные петербургские. Вот,
угрюмочные у нас есть даже.
Если говорить об этом, то есть, может ли быть такое, что вот тот обычный заводской рабочий начала прошлого века снимал этот стресс вот просто после работы, заходя в рюмочную?
На самом деле алкоголь – это только часть решения, доступная не всем. И это, кстати, тоже к вопросу об интеллекте. Да, потому что есть люди, которые даже если очень захотят начать бухать, они не смогут этого сделать. Ну, потому что им мозг их этого сделать не даст. Он найдет другой способ. Кому-то проще заболеть, а кому-то проще, да, сварить себе да, какой-то наркотик, да, или понюхать, или съесть. А кому-то проще выпью водки, разойдусь. Да. Но на самом деле... дореволюционные рабочие и вообще раньше психотерапию заменяла ритуализация, как-то ни странно. И мое занятие системной психотерапией, да, как раз-таки во многом связано с этим. Раньше было очень много правил, ритуалов, которые были предназначены абсолютно для всего. И люди имели возможность реагировать, потому что для этого были созданы специальные условия. Например, кто-то умер. Раньше был траур. Что это означало? Человек ходил в черном, и все вокруг знали, что у него кто-то умер. Это была легализация горевания. А сейчас люди через 3 дня на работу выходят. И у меня есть клиенты, у которых, не знаю, все родственники умерли в один день. Я говорю, ты плачешь? Она говорит, а что я на работе скажу? В смысле? Раньше были ритуалы, были плакальщицы на кладбище, которые начинали плакать для того, чтобы распаковать напряжение, парализацию и запустить процесс горевания. Потому что если начинаю плакать, я начинаю горевать. Если начинаю горевать, то мое горевание может быть закончено. А если я не начал горевать,
то, это та
то
самая
я
коробка.
И не закончу. То это та самая бочечка, та самая плита, да, которая лежит уже у меня на голове, потому что я никуда это не делал, я это не выплакал, не отреагировал, не сказал, не произнес, не вымолвил. А раньше ритуализировалось все. Неважно, что вы делаете. Женитесь, выходите замуж, идете в баню, собираете урожай, заходите в дом, строите что-то, рожаете детей. Все было ритуализировано. А сейчас ради этого люди приходят к психотерапевту. И психотерапевт с ними вместе проживает эти важные процессы. А раньше этому уделялось внимание, потому что, как сказал нам дедушка Фрейд, есть стимул, есть реакция. Стимул, реакция. Это то, ради чего, собственно, мы все это и делаем. Да? То есть, если у вас есть какой-то стресс, какое-то событие, то вы реагируете чувства, сопряженные с этим событием. Вот, собственно, рецепт психоэмоционального здоровья. Да? То есть, когда я могу отреагировать, когда я могу разозлиться, когда я злюсь, когда я могу радоваться, когда радостно, когда я могу горевать, когда горе, когда я могу печалиться, когда печаль. А мы сейчас ничего не делаем. Мы для этого к психотерапевту приходим.
Ирина, спасибо вам большое. Если честно, я поражен, восхищен. Это было очень увлекательно, очень интересно и очень познавательно. Поэтому я хотел вас поблагодарить еще раз за то, что вы пришли. Очень интересно было с вами побеседовать. Спасибо вам большое за эту емкую информацию.
Спасибо большое. Я надеюсь, что... Что-то будет меняться, да, меняться в том смысле, что люди, получается, ответы будут понимать, что решение существует.
Это то, чем мы пытаемся здесь заниматься.
Очень хорошо. Спасибо.
Спасибо вам.